Часть 18. «Вот закат, которого мы ждали, Барни», — сказал Чарли Чанг. «Только взгляни на эти краски». «Тогда снимаем», — сказал Барни, глядя на своих людей, собравшихся на склоне холма. «Ты готов, Джино?» «Еще минутки две-три», — попросил оператор, глядя в видоискатель съемочной камеры. «Как только облака немного отнесет в сторону, и я смогу снимать прямо на солнце». «Окей», — сказал Барни и повернулся к Оттору и Слайте, одетым в лучшие костюмы викингов. На щеке Оттора был резиновый шрам, и виски покрашены в седой цвет. «Итак, это последняя сцена фильма, самая последняя сцена. Я все время ждал, чтобы появились необходимые краски. Все остальное уже готово и уложено в коробки. Эта сцена будет показана в таком порядке. Первый эпизод, второй, третий. Но мы будем снимать ее иначе. Первый, третий и второй. В самом конце ваши силуэты должны быть видны на багровом фоне заката. В первом эпизоде вы поднимаетесь по склону холма, медленно, рука об руку, и останавливаетесь на вершине, в том месте, где прочерчена линия. Вы стоите на вершине холма и смотрите в море до тех пор, пока я не крикну «Дальше!». Тогда Слайти кладет руку на плечо Оттора. Это конец первого эпизода. Затем Оттор обнимает Слайти за талию и держит руку на талии, пока мы не отступим назад и не снимем ваши фигуры вдалеке на фоне заката. Понятно? Оба кивнули. «Готово!» — крикнул Джина. «Одну секундочку. Когда я крикну «Стоп!», вы остаетесь на холме. Мы подкатываем камеру и снимаем следующий эпизод, который весь состоит из разговора. Тоже понятно?» Все прошло без сучка, без задоринки. К тому времени Оттор стал почти профессионалом. По крайней мере, он выполнял указания Барни без пререканий. Они рука об руку поднялись на вершину холма и остановились, глядя на закат. По склону холма были проложены доски, чтобы камера двигалась медленно и плавно, и рабочие, подгоняемые криками Барни, осторожно откатили камеру от вершины холма, так, чтобы фигуры влюбленных постепенно исчезали на багровом фоне. «Стоп!» — крикнул Барни, когда тележка с камерой уперлась в конец дорожки. «Главным героям оставаться на месте. Снимаем дальше, пока еще не стемнело». Все забегали туда-сюда, но без суеты, каждый знал свое дело. Камеру перекатили обратно к вершине холма, где звукооператоры уже устанавливали магнитофон и микрофоны. Слайти, нахмурившись, зубрила свои реплики, а девушка из сценарного отдела читала Оттору его слова. Солнце уже почти касалось поверхности моря, и небо окрасилось ярким пламенем. «Готово», — сказал Джина. «Камера», — скомандовал Барни. «И чтобы никто не произнес ни звука, ни единого звука». «Вон там», — сказал Оттор, протягивая руку вперед. «Там, за океаном, наш дом. Ты не скучаешь по нему, Гудрит?» «Долго я скучала по нему, но больше не думаю об этом. Мы боролись и умирали за эту землю, и теперь она наша. Винланд, этот новый мир, он стал нашим домом». «Стоп! Отлично! Начинайте печатать. По-моему, на этом мы кончили». Все восторженно закричали. Слайти поцеловала Барни, а Оттор стиснул его руку своей лапой. Это был волнующий момент, потому что картина была почти закончена. Оставалось только проявить, отпечатать и смонтировать заключительные сцены, и фильм будет готов. Вечеринка, намеченная на тот же день, обещала стать настоящим большим праздником. Так оно и случилось. Даже погода пошла им навстречу и позволила, не включая электронагревателей, поднять одну из брезентовых стен столовой. На столе были индейка и шампанское, 4 сорта десерта и неограниченное количество алкогольных напитков. Все члены съемочной группы, большая часть викингов и несколько норвежских женщин приняли участие в празднике. Да, это была веселая вечеринка. «Я не хочу уезжать», — рыдала Слайти, роняя слезы в шампанское. Барни успокаивающе похлопал ее по свободной руке, а Оттор с чувством стиснул ей бедро. «По сути дела, ты никуда не уезжаешь и не оставляешь своего ребенка», — в сотый раз объяснял Барни. Он сам удивлялся собственному терпению, но в этот вечер все было необычно. «Ты знаешь, что Кирстен сойдет с ума, если ты будешь отсутствовать даже короткое время. Но в этом нет необходимости. Кроме того, согласись, что появление ребенка в Калифорнии, когда на прошлой неделе ты даже не была беременна, будет трудно объяснить. Особенно во время рекламной кампании, которая будет организована для фильма. Таким образом, все, что от тебя требуется, это подождать до выхода фильма на экраны. К этому времени ты решишь, что делать со своим ребенком. Не забудь, что в Калифорнии ты даже не замужем, а у иных для таких ситуаций особо строгие законы. Как только ты решишь вернуться, профессор обещал доставить тебя обратно. После твоего отъезда пройдет не больше минуты. Что может быть проще?» «Пройдет много месяцев», — рыдала Слайти, и Барни начал было объяснять ей все в 101-й раз, когда Чарли Чанг тронул его за руку и передал еще один коктейль. «Я только что беседовал с профом о природе времени», — сказал Чарли. «Не желаю говорить о природе времени», — сказал ему парни. «После всего, что случилось за последние 2 недели, я бы с радостью согласился совсем забыть о времени». Для всех них это было нелегко. Немногим более 4 дней прошло в Калифорнии. По часам на контрольной панели время Атрона сейчас там был вечер четверга. И это были действительно трудные дни. Все это время они мотались туда-сюда, из 11 века в 20-й, монтируя фильм и производя его озвучивание в лабораториях студии. Спайдермен со своими ребятами записывал музыкальное сопровождение в одном из павильонов. То и дело приходилось перепрыгивать назад в прошлое на 1-2 дня, чтобы использовать студийное оборудование чуть не все 24 часа в сутки, и не раз случалось, что одни и те же люди пересекали собственные временные траектории. Барни, сколько ни старался, никак не мог забыть 3 профессоров Хьюитов, оживленно беседующих друг с другом. Он отхлебнул из стакана. «Нет, ты послушай», — настаивал Чарли Чанг. «Я знаю, что все мы немного чокнуты от того, что нам то и дело приходится пожимать руки самим себе, но я не это имею в виду. Я хочу спросить, почему мы снимаем фильм именно в этом месте Лабрадора?» «Потому что именно сюда нас доставил профессор». «Совершенно верно. А почему профессор доставил нас именно сюда?» «Потому что это одно из тех мест, которые они с Йенсом осматривали в поисках поселений», — медленно ответил Барни. Сегодня вечером его терпение было поистине безгранично. «Тоже верно. А теперь скажи, ты когда-нибудь задумывался над тем, почему Йенсу пришло в голову искать следы поселений именно здесь? Ну-ка, ответьте ему, профессор». Хьюитт поставил на стол свой стакан и промокнул губы салфеткой. «Мы решили осмотреть это место из-за раскопок, которые в начале 60-х годов проводил в этом месте Хельге Ингстад. Он обнаружил остатки 9 строений, и радиоактивный анализ древесного угля показал, что поселение существовало в самом начале 11 века, примерно в 1000 году». «Теперь ты понимаешь, что это значит?» — спросил Чарли. «Объясни мне», — рассеянно ответил Барни, мурлыча про себя песенку «Викинги всегда идут вперед», музыкальную шапку фильма, которую Спайдермен наигрывал где-то за их спинами. «Сейчас 1006 год», — сказал Чарли. «И в поселении Оттора построено 9 зданий, причем 2 из них всего лишь бревенчатые коробки. Мы их сожгли для съемки фильма. Итак, здесь, в Эповецком заливе, находится поселение норвежцев XI столетия, потому что следы этого поселения были обнаружены в XX веке. Таким образом, можно сказать, что во времени существует кольцо без начала и без конца. Мы прибыли сюда, чтобы оставить следы, находка которых заставит нас прибыть сюда, чтобы оставить следы, находка которых... «Достаточно», — сказал Барни, поднимая руку. «Я уже слышал об этих кольцах времени. Через минуту ты будешь говорить мне, что все старые норвежские саги о викингах — сущая правда именно благодаря нашему фильму, или что Оттор — никто иной, как Торфин Карлсовни, викинг, который основал первое норвежское поселение в Винланде». «Конечно!» — раздался голос Оттора. «Это я и есть». «Что ты хочешь этим сказать?» — быстро мигая, спросил Барни. «Я и есть Торфин Карлсовни, сын Торда, лошадиная голова, сын Торхельда Руппа, дочери Торда». «Тебя зовут Оттор?» «Конечно, Оттор. Имя, так меня зовут люди, короткое имя, но мое настоящее имя — Торфин Карлсовни, сын Торда». «Я припоминаю некоторые саги о Карлсовне», — сказал Чарли. «Когда я работал над сценарием, мне пришлось перечитать целую гору материалов. В одной из саг сказано, что он прибыл в Винланд, по дороге остановившись в Исландии, и женился на девушке по имени Гудрид». «Но ведь так зовут Слайти в нашей картине», — с трудом выговорил Барни. «Подожди, это еще не все», — продолжал Чарли. «Я вспоминаю, что у Гудрид в Винланде родился ребенок, которого они назвали Снорри». «Снорри», — прошептал Барни и почувствовал, как у него волосы встают дыбом. «Один из семи гномов Белоснежки». «Я не понимаю, почему все вы так обеспокоены случившимся», — заметил профессор Хьюитт. «Вот уже несколько недель нам известно о существовании временных колец. То, что мы сейчас обсуждаем, — это уже детали. Речь идет всего лишь об одном таком кольце». «Но что же это означает, профессор?» «Что все это означает?» — воскликнул Барни. «Если это именно так, значит, единственная причина, по которой викинги решили поселиться в Винланде, заключается в том, что мы решили снять фильм, показывающий, как викинги поселились в Винланде». «Ну что ж, эта причина не хуже любой другой», — спокойно заметил профессор. «Пожалуй, только к этому нужно привыкнуть», — пробормотал Барни. Потом все говорили, что вечеринка надолго запомнится, и она продолжалась всю ночь до самого рассвета, так что на следующий день удалось сделать очень немногое. Однако напряжение заметно упало, и уже не было необходимости в том, чтобы работали все до одного. Люди разбились на маленькие группы и двинулись кто куда. Некоторые решили отдохнуть на Санта-Каталине, хотя большая часть людей хотела поскорее отправиться домой. Они исчезли, радостно размахивая над головой табелями рабочего времени, и в бухгалтерии Climactic Studios свет горел всю ночь. Когда фильм был полностью окончен и была сделана копия, которую Барни аккуратно уложил в металлические коробки, в лагере оставалось всего лишь горстка людей, в основном шоферы, которые должны были транспортировать машины в 20-е столетие. «Боюсь, что нам не скоро удастся подышать таким же свежим воздухом», — сказал Даллас, глядя с холма на поселение викингов на берегу залива. «Пожалуй, я буду скучать о чем-то гораздо большем», — ответил Барни. «Только теперь начинаю понимать, что все это время я ни о чем, кроме картины, не думал. А сейчас, когда она готова, у меня такое чувство, что произошло что-то намного более значительное, чем нам представлялось раньше». «Ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Понимаю. Но не забудь, что наши парни увидели Париж только потому, что правительство послало их воевать с немцами. Что происходит, то происходит. Вот и все». «Наверное, ты прав», — заметил Барни. «Только не говори об этом вслух. Уж слишком это похоже на профессорские временные кольца». «Что случилось с твоей рукой?» — внезапно спросил Даллас.
«Похоже на занозу», — ответил Барни.
«Я попрошу медсестру ее выдернуть, пока она еще не закрыла свою лавочку».
«Ладно, только пусть поторопится, через 10 минут трогаемся».
Медсестра с шумом распахнула дверь трейлера и подозрительно оглянулась.
«Извините, но все уже заперто».
«Вы меня тоже извините», — твердо сказал Барни, — «но придется отпереть. Необходима срочная медицинская помощь».
Взглянув на руку, сестра презрительно фыркнула, однако открыла медицинский шкафчик.
«Никак не могу подцепить занозу пинцетом», — сказала она, наконец, со скрытым злорадством в голосе. «Поэтому придется немного разрезать скальпелем».
Операция заняла всего минуту, и Барни, который думал о более важных вещах, даже не почувствовал боли, пока сестра не помазала крошечную ранку йодом.
«Ой», — сказал он.
«Ну-ну, мистер Хендриксон, такая безделица не может причинить боль, во всяком случае, не такому большому мужчине, как вы». Она открыла дверцу второго шкафчика. «К сожалению, все пакеты первой помощи кончились, поэтому мне придется временно перевязать руку простым бинтом». Она быстро обмотала ладонь двумя слоями бинта, и Барни вдруг рассмеялся, вспомнив что-то.
«Заноза», — сказал он, и, посмотрев вниз, впервые заметил, что на нем были его лучшие брюки из рогожки и кожаная куртка.
«Готов поспорить, что у вас в шкафчике есть меркурохром? Я просто убежден в этом».
«Такие странные вещи вы говорите».
«Конечно, есть».
«Тогда намотайте побольше этого бинта, чтобы повязка выглядела огромной. Я покажу ему, что садистский».
«Что? Кому ему?»
«Мне. Вот кому».
«Вот как я обращался с самим собой, и теперь я собираюсь отплатить себе. Подумать только, что я осмелился так обращаться с собой».
Сестра замолчала и проворно обмотала руку Барни бинтом, сделав нечто вроде культи, как он и просил. Даже когда Барни схватил пузырек с меркурохромом и щедро полил повязку красной жидкостью, которая закапала чисто вымытый пол, она не произнесла ни единого слова. Когда Барни спустился по лесенке, что-то радостно бормоча себе под нос, за его спиной щелкнул замок.
«Ты ранен?» — спросил Оттор.
«Не совсем», — сказал Барни и протянул левую руку, которую Оттор тотчас же стиснул.
«Ну, не волнуйся и берегись индейцев».
«Я не боюсь их. Мы наготовили много твердой древесины, наживем целое состояние в Исландии. Ты пришлешь Гудрид обратно?»
«По местному времени и 2 минут не пройдет, но что будет потом, пусть она сама решает».
«Ну, пока, Оттор. До свидания, Барни. Приезжай снимать новый фильм и плати Джеком Даниэльсом».
«Может быть, я так и сделаю».
Это был последний прыжок во времени. Платформа стояла на площадке с вытоптанной травой и многочисленными следами автомобильных шин. Коробки с фильмом лежали в пикапе, единственной машине, которая оставалась на платформе. Даллас сидел за рулем. Рядом с ним сгорбилась Слайти с заплаканными глазами и в мятом платье. «Поехали!» — крикнул Барни профессору Хьюиту и в последний раз вздохнул полной грудью свежий морской воздух. Профессор перебросил всю группу вместе с грузовиками и трейлерами в пятницу, и только Барни с коробками фильма прибыл в понедельник на этой же неделе.
«Дайте мне побольше времени, профессор», — попросил Барни.
«Мне нужно быть в кабинете ЛМ в 10:30». Сразу же после прибытия он позвонил и подождал в павильоне посыльного с тележкой. Когда они погрузили фильм на тележку, было уже 11:20. «Кати теперь к кабинету ЛМ», — распорядился Барни.
Я пойду вперед с коробкой номер один». Он быстро зашагал по коридору и, обогнув угол, увидел знакомую фигуру, уныло, как побитая собака, поднимавшуюся по ступенькам. Барни злорадно усмехнулся, проследовав за самим собой через вестибюль до дверей кабинета Л.М. Но тот Барни ни разу не повернул головы. Барни подождал, когда тот толкнет дверь, затем протянул руку через его плечо и отдернул его руку. «Не входи туда», — сказал он. «Как вы осмелились!» — крикнул ранний Барни, повернулся, взглянул ему в лицо и отшатнулся, выпучив глаза и дрожа всем телом, словно плохонький актер в третьесортном фильме ужасов. «Великолепно! Какая игра!» — воскликнул Барни. «Может, тебе вместо того, чтобы ставить фильмы, стоило играть в них, а?» «Ты, я», — по-идиотски забормотал тот в ответ. «Ты очень наблюдателен», — сказал Барни. И тут он вспомнил про чертеж. Как было бы хорошо избавиться от него. «Подержи-ка одну секунду», — сказал он, сунув коробку с фильмом в руки своего двойника. Он не мог достать бумажник из кармана забинтованной рукой, поэтому ему пришлось пустить в ход левую руку. Второй Барни держал коробку и только бормотал что-то себе под нос, пока Барни не сунул ему в руку чертеж и не забрал коробку с фильмом. «Что случилось с моей рукой? Твоей рукой?» — в ужасе спросил второй Барни. «Пожалуй, ему надо сказать», — подумал Барни. Но тут он увидел посыльного с тележкой и распахнул дверь. «Передай это профу», — сказал Барни, пропуская посыльного, и не смог удержаться от того, чтобы не уколоть в последний раз. «И перестань заниматься глупостями. Лучше побыстрее кончай картину». Он прошел вслед за посыльным, не оглядываясь, и дверь за его спиной захлопнулась. Барни не сомневался, что дверь не откроется, и наслаждался тем, что впервые в жизни был в чем-то абсолютно уверен. Эта уверенность помогла ему пройти мимо мисс Закер, которая пыталась сказать ему что-то о представителях панка. Барни только отмахнулся от нее и открыл дверь в святилище, пропуская посыльного с нагруженной тележкой. Сидевший за своим письменным столом бледный Л.М. взглянул на него, и шесть седовласых людей с непроницаемыми лицами тоже взглянули в сторону двери, чтобы увидеть того, кто осмелился прервать их разговор. «Прошу извинить меня за опоздание, джентльмены», — сказал Барни спокойным, уверенным голосом, «но я убежден, что мистер Гринспен вам уже все объяснил. Мы были за рубежом и только что прибыли обратно с копией фильма, о которой говорил вам мистер Гринспен. Здесь миллионы, господа. Эта картина открывает новую эру в кинематографическом искусстве и обещает невиданные прибыли для Climactic Studios». Посыльный остановился, коробки с фильмом звякнули, и Сэм, сидевший где-то в самом темном углу кабинета, испустил едва слышный вздох.